несколько судебных процессов против журналистов. Не менее 40 рабочих Рубцовского машиностроительного завода продолжают голодовку, требуя погасить многомиллионную задолженность по зарплате. Власти Алтайского края, представители завода и краевых профсоюзов встретились с рабочими и пообещали решить финансовые проблемы предприятия. Тем не менее, голодовка на Рубцовском машиностроительном заводе идет уже шестой день. Общая сумма задолженности превышает 100 миллионов рублей.
С новостями этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На досрочных парламентских выборах в Польше побеждает оппозиционная коалиция «Гражданская платформа». В Киргизии президент Курманбек Бакиев распустил парламент после референдума. Рассказ о необычной русской школе в Нидерландах. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В Польше завершается подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. По последним данным, лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска. У него уже 42% голосов. У партии «Право и справедливость», возглавляемой нынешним премьер-министром Ярославом Качинским, свыше 32%. Левые и демократы, которых поддерживает экс-президент Польши Александр Квасневский, набрали почти 13%, а польская крестьянская партия – около 10% голосов. О том, как в связи с вероятной победой гражданской платформы изменится внутренняя и внешняя политика Польши, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Придя к власти 2 года назад, партия братьев Леха и Ярослава Качинских, нынешних президента и премьер-министра страны «Право и справедливость», заявила, что приступает к строительству 4-й республики. Польша после 1989 года – это 3-я республика, которая, по мнению Качинских, погрязла в коррупции и является результатом сговора посткоммунистов и элит солидарности и не служит своим гражданам. Для того, чтобы достичь своей цели, Ярослав Качинский пошел на коалицию с популистской партией «Самооборона» и консервативной лигой польских семей, которая, однако, не просуществовала долго и распалась после 15 месяцев совместного правления. Потеряв поддержку парламентского большинства, Ярослав Качинский, чтобы прервать политический кризис в стране, пошел на досрочные выборы. С самого начала оппозиция критиковала «Право и справедливость» за коалицию с популистами, неэффективную внешнюю политику, в том числе и за отсутствие политики в отношениях с Россией, а также за использование спецслужб для политической борьбы. Ярослав Качинский называет эту критику сопротивлением псевдоэлит Республики.
Не дали мы раду потężnemu frontowi, który się rozciąga.
Мы не смогли выиграть на широком фронте борьбы с гражданской платформой и другими силами, которые отчаянно сопротивлялись реформам и очищению государства. Не получилось. Однако нужно помнить, что мы получили 5 миллионов голосов. Это наполовину больше, чем в минувших выборах. Это поддержка за то, что мы сделали за эти 2 года. Люди это поняли.
Дотарло до świadomości bardzo wielu ludzi.
Заявил Качинский. За «Право и справедливость» проголосовали около 31% поляков. Это 2-е место. Поскольку ни одна из партий в досрочных выборах не получила более половины голосов, необходимых для того, чтобы самостоятельно сформировать правительство, неизбежным будет создание коалиции. Я самый счастливый человек на земле. Во время голосования я встречал на избирательных участках своих земляков, которые выходили после голосования с улыбками на лицах и верой в лучшее завтра. Заявил лидер гражданской платформы Дональд Туск. Еще до выборов наиболее реальным коалициантом для гражданской платформы специалисты считали блок левых партий и демократов, который получил около 14% голосов и занял 3-е место. Лидеры блока, однако, заявляют, что пока речь о коалиции с платформой не идет. Еще один возможный коалициант – это польская крестьянская партия, которая с 9% голосов замыкает список партий, вошедших в парламент. Депутаты от крестьянской партии и от гражданской платформы уже эффективно сотрудничают в местных органах самоуправления в ряде регионов страны. Лидер польской крестьянской партии Вальдемар Павлик, однако, так же, как и руководство блока левых партий и демократов, пока воздерживается от конкретных заявлений, касающихся создания совместного правительства с гражданской платформой.
В натуральный способ больше ответственности наложили.
Ситуация выглядит так, что избиратели больше доверия оказали другим, более крупным партиям. И это в их руках теперь находится инициатива по созданию правительства. Нужно подождать. Мы не должны сейчас принимать поспешных решений. Об этом пусть побеспокоятся другие.
Поспешнее пошукивать развязания, бо теперь не имеют больше измартвений.
Сказал Павлик. Не исключено также, что гражданская платформа не договорится или вообще не будет пытаться разговаривать ни с одной из вошедших в парламент партий и решится создать правительство самостоятельно. Для того, чтобы иметь большинство в парламенте, ей не хватает 6-7 голосов. Возможно, политики гражданской платформы попытаются перетянуть на свою сторону нескольких депутатов из других фракций. Что изменится в Польше с приходом к власти либералов? Прежде всего, гражданская платформа обещает либерализацию экономики, введение единого налога и упрощение процесса регистрации хозяйственной деятельности. Перемены неизбежны и во внешней политике. По мнению гражданской платформы, в течение двух последних лет правления права и справедливости имидж Польши на международной арене был основательно испорчен. Партия Дональда Туска выступает за более тесное сотрудничество с руководящими органами Европейского Союза. Но это еще не все. Мы выведем войска из Ирака и изменим характер нашей миссии в Афганистане, где в настоящий момент мы как бы бежим впереди поезда, заявил один из лидеров гражданской платформы Богдан Здраевский. Здесь у нового правительства могут быть серьезные проблемы, поскольку президент Лех Качинский, брат нынешнего премьера Ярослава Качинского, является сторонником польского военного присутствия в Ираке и активного участия в операции в Афганистане. Президент также выступает против введения единого налога и дальнейшей приватизации больниц и поликлиник. Интересно, что в парламент не вошли две партии – «Самооборона» и «Лига польских семей», которые в предыдущем правительстве входили в состав коалиции, а их лидеры – Анджей Лепер и Роман Гертых – занимали посты вице-премьеров. «Самооборона», я в этом не сомневаюсь, восстанет как феникс из пепла, считает Генвефа Вишневска, бывший вице-спикер Сейма от «Самообороны». Специалисты, однако, не разделяют оптимизма госпожи Вишневской. По сравнению с предыдущими выборами, «Самооборона» получила в 10 раз меньше голосов. Примечательно, что на этих выборах голосовали на 13% больше поляков, чем два года назад. В нескольких избирательных участках не хватило бюллетеней для голосования. Никто не ожидал такой избирательной активности. Первым сигналом о том, что активность избирателей будет высокой, было активное участие в избирательной кампании молодежи. Это касается и активистов партии, и просто молодежи, которая в большинстве своем не поддерживала право и справедливость. В этот раз больше, чем когда-либо, молодых людей отдавали себе отчет в том, что их голос может повлиять на изменение ситуации в стране. Говорит социолог Войцех Новак. По его словам, немалое значение имеет и то, что в нынешних выборах впервые голосовали молодые люди, которые родились и выросли уже в свободной Польше. В этом году им исполняется 18 лет. Ярослав Качинский, однако, уверен, что его партия еще будет править страной. Мы наверняка встречаемся на объявлении результатов голосования не в последний раз. Наверняка. И обещаю вам, что придет время, когда мы сделаем это при более приятных обстоятельствах. Сказал Качинский, который вскоре уступит свое место новому премьеру. Кто им будет, покажут в ближайшие дни. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 рабочих Рубцовского машиностроительного завода шестой день продолжают голодовку, требуя погасить многомиллионную задолженность по зарплате. В Саратовской области суд вынес приговор главному редактору газеты «Саратовский расклад» Владимиру Спирягину, которого обвинили в клевете на вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он приговорен к 180 часам обязательных работ. В Польше завершается подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска. Украина будет последовательно проводить курс на сближение с НАТО, об этом заявил президент страны Виктор Ющенко. В Китае при пожаре на подпольной фабрике по производству обуви погибли по меньшей мере 36 человек. В Бахрейне двое американских моряков застрелены и еще один тяжело ранен. По сообщению командования, трагедия произошла в казарме, где моряки живут. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет Дмитрий Волчек. И в числе главных тем, естественно, досрочные парламентские выборы в Польше, конец Четвертой Республики. Поляки не поддержали, судя по всему, партию Качинских. Ответ на письмо Церетели и Михалкова о третьем сроке Путина. Этим ответом стал флешмоб мастеров культуры. 30-летие так называемой германской осени. Что сегодня думают жители Германии о террористах из фракции Красной Армии? Ну и выставка соцарта, возмутившая министра культуры России, открылась в Париже. Об этом, впрочем, мы поговорим и в этой программе «Время свободы» в этом часе. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Ну, начнем, давайте, по традиции, с так называемых русских тем. Пожалуйста, вам слово.
Они скорее международно-русские, так скажем. «Общее дело» под таким заголовком журнал «Тайм» помещает комментарии о визите Владимира Путина в Иран. И довольно много, кстати, публикаций продолжает быть в газетах и в журналах на эту тему. Кондолиза Райс, посещая Вифлеем, сказала, что это ее личное напоминание, что принц мира, то есть Христос, по-прежнему с нами. Днем раньше, за 1000 километров от Вифлеема, два принца иного покроя проводили свой собственный, на редкость мирный саммит. Конечно, права китайская мудрость, что друзей надо держать близко, а врагов еще ближе, но этот саммит не должен был состояться, считает автор комментария. Для Путина было бы естественно желание видеть Иран без ядерного оружия. Однако Райс в Москве заставили ждать 40 минут только для того, чтобы она потом могла выслушать издевки Путина по поводу системы ПРО, которая как раз и призвана защитить от иранской угрозы. Американская сторона ведет себя сдержанно, полагает автор комментария, потому что Вашингтон рассчитывает на поддержку Москвы в иранском вопросе. И даже после российско-иранского саммита в Тегеране президент Буш заявил, что его интересует только одно. По-прежнему ли Путин испытывает тоже беспокойство по поводу Ирана, как и он сам, президент Буш? Ответ, судя по фотографиям двух лидеров рука об руку в Тегеране, явно нет, заканчивает комментарий журнал «Тайм». Той же темой продолжим. Теперь на повестке дня военное решение. Это заголовок в израильской Jerusalem Post. Ровно год назад премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сидел в Москве и говорил президенту Путину, что иранцы должны понять, если они продолжат ядерный марш, в кавычках, с ними произойдет что-то, чего они очень не хотят. Конец цитаты. Ровно год спустя дипломаты по-прежнему говорят, иранские центрифуги вертятся, и Ольмерт вновь в Кремле. За этот интервал в 365 дней Иран продолжил развивать ядерную программу, а мир играет в дипломатию на фоне такого напряжения во взаимоотношениях между Россией и США, какого в последние десятилетия не было, отмечает газета. Растущие расхождения в позициях между Вашингтоном и Москвой как раз и объясняют, почему так сложно сформировать общий международный фронт, чтобы остановить Иран. Путин заявил, что у него нет доказательств, что Иран создает ядерное оружие. Но Израиль не должен обманывать себя и думать, что если Ольмерт представит ему доказательства, то Путин изменит свое отношение к проблеме. Путин знает факты, и проблема не с российской разведкой. Проблема в том, как Москва интерпретирует свои собственные национальные интересы, пишет Jerusalem Post.
Ирина, сегодня одно из главных, ну, европейских событий, это, конечно, досрочные парламентские выборы в Польше. И поскольку мы договаривались об этом, кратко какой-нибудь интересный материал о том, что говорят.
Очень много публикаций, но в основном репортажные. Единственное, вот Irish Times такую заметку небольшую опубликовала под заголовком «Польские выборы. Решающий поединок между поколениями». Молодые поляки отбросили апатию и вышли к избирательным урнам в таких количествах, что образовался недостаток бюллетеней. Газета напоминает, что два года назад правящая партия «Право и справедливость» выиграла, набрав всего 27% голосов тех, кто пришел к избирательным участкам, а в реальности это 10% от общего числа избирателей в стране. Молодые поляки на этот раз продемонстрировали, что им не понравились последствия их неучастия в выборах. Два года Европа только и говорила о Польше, но не в добрых словах, замечает Irish Times. Сейчас молодежь решила не оставлять выбор на усмотрение родителей, дедушек и бабушек, и, сбросив летаргический сон, молодежь, похоже, добилась своего. По последним данным, в результате голосования лидирует гражданская платформа, пишет ирландская газета Irish Times.
Ирина, спасибо большое. Напомню, Ирина Лагунина познакомила вас с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». И еще одна международная тема. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о распуске парламента. На прошедшем воскресенье референдуме свыше 75% избирателей проголосовали за внесение изменений в конституцию страны, расширяющих полномочия президента. А против высказались около 4% проголосовавших. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Теракол Дуров.
Выступая сегодня по телевидению, президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 63 действующей конституции страны, я принял решение по распуске нынешнего состава Джолор Кукенеша. Я неоднократно просил депутатов перенести акценты с политической борьбы на создание хорошей законодательной базы для развития страны. Однако, чаще всего Джолор Кукенеш выбирал другие приоритеты, считая для себя более важным борьбу за расширение собственных полномочий. Вмешательство в работу других ветвей власти приобрело массовый и порой недопустимый характер.
Сказал президент Киргизии Курмамбек Бакиев. О распуске парламента Киргизии говорили уже давно, но такого поворота событий, кажется, никто не ожидал. После того, как Центризбирком страны сегодня огласил предварительные итоги вчерашнего голосования по Конституции, сразу несколько депутатов объявили о сложении своих депутатских мандатов. Еще через несколько минут стало известно о том, что президент Курмамбек Бакиев подписал указ о распуске парламента. Ответственный секретарь социал-демократической партии Киргизии Эдиль Байсалов говорит, что еще в прошлом году нужно было распустить парламент, поскольку нынешний созыв, считает Байсалов, нелегитимный. Кыргызский народ не будет горевать по поводу распуска этого парламента. Все мы прекрасно знаем, каким путем он избирался. Путем больших денег и судебных разбирательств. Именно поэтому случилась народная революция. Теперь уже все мы должны готовиться к новым выборам. Говорил Эдиль Байсалов. Оппозиция же восприняла новость о распуске парламента с недоумением. Один из лидеров партии Асаба Азимбек Бекназаров так прокомментировал решение президента.
Указ
президента противоречит Конституции, поэтому он незаконный. Со временем этому решению дадут определение как воспользование своим служебным положением. История этого покажет. Но сегодня, поскольку президент все же подписал указ, у нас не остается другого выбора, кроме как распуститься. Говорит один из оппозиционных лидеров Бекназаров. Как сообщил спикер парламента Марат Султанов, новые выборы пройдут по новой конституции, то есть в течение 60 дней. Новая конституция предусматривает выборы в парламент по партийным спискам. Тору Кудоров, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Согласно появившимся в последние дни сообщениям, не позже среды правительство России должно одобрить соглашение между розничными сетями и крупными продовольственными компаниями о замораживании цен. Экономисты сомневаются в эффективности подобных административных мер. Однако во многих регионах местные власти сталкиваются с ростом недовольства в связи с резким подорожанием продуктов питания и не знают, что с этим делать. Рассказывает о ситуации в Липецке наш корреспондент Андрей Юдин.
Плю хлебушка, кусочек на сегодня, на утро, на вечер и вот так далее. Что я могу купить?
Питаюсь поменьше, молочим поменьше покупаем. И как так жить, непонятно.
В Липецкой области в очередной раз подорожали основные продукты питания. Если весенний и летний скачок цен увеличил стоимость молочных продуктов, хлеба и сахара в среднем на 5-10%, то осенний рост цен побил все рекорды. Хлеб и молочные продукты подорожали более чем на 20-25%. Цены на самые популярные сорта липецкого масла в брикетах и сыра выросли на 50%. Но это не все. С прилавков магазинов исчезли отдельные сорта подсолнечного масла, а то, которое осталось, теперь стоит дороже на 20-25%. В настоящее время, по самым скромным подсчетам, месячная корзина основных продуктов питания обходится липецкому покупателю более чем в 3500 рублей. Пенсионеры и малообеспеченные семьи возмущены этими событиями.
Ужасно, честное слово. Идешь в магазин и просто удивляешься на все это. Не знаю, как дальше жить и воспитывать детей так. Не верю я вот во власти. И вообще все идет все хуже и хуже и хуже.
Дело к войне-то идет. Даже если чуть подорожало, надо покупать муку, хлеб, делать небольшие заначки. Даже если не мировая будет, но гражданская будет, наверное. Если не пойдет все на лад. Обесценивается жизнь как наша материальная, так и духовная.
Люди протестуют, как они считают. считают против произвола рыночных отношений и политики властей.
Зарплата все равно не вырастет настолько, насколько выросли цены.
Думаю, с этим надо бороться. Бороться сверху. Инвестиции все в карманах, и измениться ничего не может.
Мама сейчас в больнице лежит. Мы сразу почувствовали, что все очень дорого и накладно. Слава богу, я еще работаю. А пенсионеры?
Как может жить рабочий человек, который ушел на пенсию с минимальной зарплатой?
Цены растут, а зарплата остается той же.
Большие расходы. Не подумали о пенсионерах. О детях вообще нет заботы в нашей стране. Дети молочные едят намного больше, чем взрослые мамы-одиночки, которые кормят конкретно молоком.
По информации Управления сельского хозяйства Липецкой области, цена за тонну зерна в прошлом году по ценам сельхозпроизводителей составляла 3200 рублей за тонну. Нынешняя стоимость зерна выросла в два раза. Стоимость молока в 2006 году не превышала 6,5 тысяч рублей за тонну. Нынешняя стоимость на 20% выше.
Цены зерна растут. Сельхозтоваропроизводитель процентное участие в стоимости процентов 25-30 повысились. Энергоносители, стоимость, солярка повысилась.
Рассказывал заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Липецкой области Иван Мягков. Управление экономики администрации Липецкой области и Управление потребительского рынка от комментариев категорически отказались, переадресовав вопрос Управлению энергетики и тарифов.
Энергетика здесь никак не способствовала тому, чтобы цены выросли. Удельный вес энергетики в конечной цене тех товаров очень маленький. Мы его отслеживаем ежегодно, там порядка считанных процентов. Ни по одной отрасли это не выходит даже за 5%. Никакого влияния энергетика на рост тарифов не оказала.
Пояснил в интервью по телефону начальник управления энергетики и тарифов Владимир Чунихин. Между тем, недовольство граждан в Липецкой области растет. С этим вынуждено считаться в антимонопольной федеральной службе, говорит начальник управления Александр Сешинов.
Чтобы определить картельный сговор, монопольно высокую или монопольно низкую цену, вы должны оценить, какова же эта стоимость того иного товара в тех ближайших областях, которые с нами граничат. Мы направили туда запрос. Будем рассматривать продукцию для молочной. И идет речь сегодня о растительном масле. Рост сырья, молока и других производных сельхозпродукции зависит от стоимости зерна.
Чтобы помочь малоимущим, липецкие власти решили реализовать продажу молока на улицах. В ближайшее время разливное молоко будет доставляться в цистернах. И, как обещают чиновники, оно будет дешевле. Что касается хлеба, растительного масла и других основных продуктов питания, то, как заявили в мэрии, по крайней мере до конца этого года роста цен не предвидится. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и я хочу напомнить нашим слушателям, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет моя коллега Анна Качкаева, а гость студии «Радио Свобода» Ирина Хакамада. Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Не менее 40 рабочих Рубцовского машиностроительного завода шестой день продолжают голодовку, требуя погасить многомиллионную задолженность по зарплате. В Саратовской области суд вынес приговор главному редактору газеты «Саратовский расклад» Владимиру Спирягину, которого обвинили в клевете на вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. Журналист приговорен к 180 часам обязательных работ. На востоке Москвы убит гражданин Узбекистана. Двое неизвестных несколько раз ударили его ножом. От полученных ранений 27-летний молодой человек скончался. Мотивы нападения выясняются. В Польше завершается подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска. У него 41% голосов. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ о распуске парламента. В воскресенье на референдуме свыше 75% киргизских избирателей проголосовали за внесение изменений в Конституцию, которые расширяют полномочия президента. Украина будет последовательно проводить курс на сближение с НАТО. Об этом заявил президент страны Виктор Ющенко, выступая в Киеве перед членами Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы. Выборы президента Ливана перенесены на 12 ноября, сообщил сегодня спикер парламента Набих Берри. Первоначально выборы планировалось провести завтра. В Китае при пожаре на подпольной фабрике по производству обуви погибли по меньшей мере 36 человек. В Бахрейне двое американских моряков застрелены и еще один тяжело ранен. По сообщению представителя командования, трагедия произошла в казарме, где моряки живут. В Швейцарии националисты одержали победу на парламентских выборах. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 22 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 октября 1988 года. К 70-летию со дня рождения Александра Галича. У микрофона Ефим Эткинд.
В последние годы Галич был угрюм. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в 19 веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать. И тогда он тоже был феерически остроумен, даже весел. К тем годам относятся такие баллады, как «Леночка», написанная не только о молоденькой красотке, которая милиции сержант, но и от нее, как бы от ее имени. Да и вся нехитрая песенка – это ее мечта о волшебном принце, принимающем в ее воображении более для нее привычные черты африканского гостя, встреченного в Шереметьевском аэропорту. «Вокруг охрана стеночкой из КГБ». Но вот машина рядом с Леночкой свой замедляет ход. А в той машине писаный красавец Эфиоп, и, встав с подушки кремовой, бросает хризантему ей красавец Эфиоп. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. «Он сопит, а я сижу у огня». Режу меленько на водку, лучок. А ведь все-таки он жалеет меня. Все-таки ходит, все-таки дышит, сучок. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма. Только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги. Если наши дети захотят получить представление о быте послевоенных лет, пусть вчитаются в песни Галича, из которых каждая – роман. В июне 1974-го его вытолкнули в эмиграцию. Предчувствие эмиграции выражено так. «Мы потуже стянем пояс, порастай, беда, быльем, наша льдина не на полюс, мы подальше, чем на полюс, в одиночество плывем». Говорят, мертвые остаются молодыми, а я скажу, мертвые не бывают эмигрантами.
К 70-летию со дня рождения Александра Галича. Радио «Свобода». 22 октября 1988 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. С ней вас познакомит Игорь Померанцев.
В Неаполе проходит трехдневная конференция представителей различных вероисповеданий под девизом «За мир без насилия. Диалог религий и культур». В конференции принимают участие архиепископ кентерберийский Роуэн Уильямс, главный раввин Израиля Йона Мецгер, патриарх константинопольский Варфоломей I, имам Объединенных Арабских Эмиратов Ибрагим Эдзедин, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и другие. На конференции выступил папа римский Бенедикт XVI. На открытии патриарх константинопольский Варфоломей I заявил, что цивилизации не ведут прямого диалога между собой, потому собравшимся следует говорить о культуре диалога. Многие учителя средних школ Франции отвергли требования президента Николя Саркози прочесть вслух ученикам предсмертное письмо 17-летнего Ги Моке, расстрелянного 22 октября 1941 года нацистами. Юноша был участником сопротивления. Профсоюз, представляющий большинство учителей Франции, заявил, что Саркози политически эксплуатирует долг памяти. Президент отменил визит в школу, где когда-то учился юноша, поскольку учителя пригрозили Саркози бойкотом. В предсмертном письме Гимоке говорится: «Я иду на смерть. Мама, у меня к тебе большая просьба. Будь мужественной. Конечно, я хочу жить, но от всего сердца я желаю, чтобы моя смерть была не напрасной». В воскресенье на лондонском стадионе Уэмбли состоялся благотворительный концерт поп-музыки, прибыль от которого будет передана жертвам насилия в суданской провинции Дарфур. В концерте, на который собрались более 10 тысяч человек, выступали главным образом звезды-мусульмане. Знаменитая итальянская кинозвезда Софи Лорен расплакалась на церемонии, в ходе которой ее наградили премией римского муниципалитета. Софи Лорен на церемонии назвали не только иконой кинематографа, но и синонимом Италии. Актрисе 73 года. В ответном слове она сказала, что госпожа История была великодушна к девочке из пригорода Неаполя, где она в детстве смотрела голливудские фильмы в единственном в пригороде кинотеатре. 23 октября в культурном центре Высшей школы экономики в Москве состоится лекция литератора, сотрудника Радио Свобода Петра Вайля «Ценности, закодированные в языке». Петр Вайль расскажет, как язык разоблачает скрытые комплексы современных политиков, журналистов, писателей, кинематографистов.
С новостями культуры вас познакомил обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Париже открылась выставка под названием «Соцарт. Политическое искусство в России с 1972 года до наших дней», вызвавшая немало споров и противоречивые отношения чиновников в России, в частности, недовольство министра культуры. Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Руткевич.
На выставке, проходящей в парижском павильоне «Мизон Руж», можно будет увидеть работы Виталия Комара, Александра Меламида, Леонида Сокова, Александра Косолапова, Эрика Булатова и других российских художников. Знакомы ли эти имена и само направление соцарт французским любителям искусства? Говорит Анастасия Старовойтова, директор Парижской галереи современного искусства «Дракон».
Эта выставка приехала в «Мизон Руж» и состоялась в Париже из-за того, что она проходила в Третьяковской галерее, и там французские искусствоведы заинтересовались нашим необыкновенным соцартом и попросили привезти его в преддверии года России во Франции, вот, и сделать эту выставку в Париже.
В России, да и во Франции, открытию выставки «Соцарт» предшествовал большой скандал. Как известно, министр культуры России вообще был против идеи проведения такой экспозиции в Париже, утверждая, что она будет позором для страны. В результате с выставки были сняты 17 работ, что французская пресса сочла проявлением грубой цензуры. Чем объясняется сопротивление российского Минкульта, не желающего показывать французской публике то, что беспрепятственно выставлялось в Москве?
Реакцию чиновников можно понять по-человечески, ссоры из избы не выносить и так далее. Конечно, довольно специфические работы. Наверное, они боятся ударить в грязь лицом перед западной публикой. Мы хотим, чтобы наше искусство было, так же, как и наш спорт, самым лучшим, самым первым и так далее. Поэтому работы типа целующихся милиционеров или смешной образ Путина, представленный в произведениях современных художников, ну, это критика, критика и сарказм, и издевательство над пороками современного общества, и вообще просто над обществом, над какими-то его глупыми проявлениями, естественно, может быть порочащей, но как бы при очень авторитарном сознании.
Существует ли у российского современного искусства, важной частью которого является соцарт, своя специфика?
Безусловно, наше искусство выделяется, отличается от западного современного искусства как раз своей направленностью политической, со своим сарказмом.
Это была Анастасия Старовойтова, директор одной из парижских галерей современного искусства, присутствовавшая на открытии выставки «Соцарт» в парижском выставочном зале «Мизон Руж». Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Америка возвышает свой голос в призыве к соблюдению религиозных свобод и основных прав человека. Эти ценности создали нашу страну, провели нас сквозь многие испытания и сейчас роднят нас с людьми Тибета и человеком, которого мы чествуем.
Это слова Джорджа Буша на церемонии вручения в Вашингтоне медали Конгресса США Далай-Ламе. Такой торжественный прием вызвал, как ожидалось, бурю возмущения в Пекине. Историк религии Борис Фаликов в статье на сайте Газета.ру пытается разобраться, почему все-таки китайские власти так не любят самого знаменитого в мире тибетца.
Пекин стремится лишь к тому, чтобы все религии находились под строгим контролем государства и не позволяли себе никакой самостоятельности. В этом случае они остаются послушными инструментами управления народными массами, а это в такой огромной и густонаселенной стране никогда не лишнее. Однако на этом пути коммунисты столкнулись с рядом трудностей. Первое заключается в том, что некоторые религии, прежде всего католицизм, имеют свое высшее руководство за рубежом. С точки зрения Пекина это недопустимо. В иной ситуации оказались китайские мусульмане. Они не подчиняются никому за рубежом, но ислам в Китае в основном исповедуют нацменьшинства, вроде уйгуров. Поэтому в глазах китайского руководства он становится идеологическим оружием в руках потенциальных сепаратистов.
Буддизм исповедуется на всей территории Китая, не только в Тибете. И Далай-лама традиционно имеет высокий духовный авторитет среди китайцев-буддистов. Это и определяет непримиримую позицию Китая. Духовный лидер Тибета представляет для китайских властей не только сепаратистскую, но и внутреннюю проблему. Он покушается на роль государства как высшего арбитра в религиозных делах, подчеркивает Борис Фаликов.
Чем больше авторитет Далай-лама обретает в мире, тем опаснее он для китайских властей. Поэтому они и устраивают дипломатические демарши любой стране, которая открывает для тибетского духовного лидера свои двери. Но Запад продолжает привечать Далай-ламу, несмотря на ущерб, который это наносит отношениям с Китаем, чья экономическая мощь крепнет день ото дня. Вряд ли стоит подозревать ведущих западных политиков в чрезмерном идеализме. Просто они прекрасно дают себе отчет, что кроме политики реальной, приносящей сиюминутную выгоду, существует еще и политика символическая, которая тоже приносит пользу, но в несколько ином смысле. Впрочем, ущерб от подобных жестов вполне поправим. Не зря же Буш при последней встрече с председателем Китая Ху Цзиньтао пообещал ему, что непременно посетит Олимпийские игры в Пекине, чем поддержит международный престиж Китая. Один символический жест нейтрализует другой. А уж в политике такого рода китайская дипломатия, практикующая ее не первое тысячелетие, знает толк.
Так заключает свою статью на сайте Газета.ру историк религии Борис Фаликов. А мы закончим сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» словами Далай-ламы на церемонии вручения ему медали Конгресса США.
Это огромная честь для меня получить золотую медаль Конгресса. Это признание обрадует и приободрит народ Тибета, за который я несу особую ответственность. Его благоденствие – моя главная движущая сила.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 рабочих Рубцовского машиностроительного завода в Алтайском крае шестой день продолжают голодовку, требуя погасить многомиллионную задолженность по зарплате. В Саратовской области суд вынес приговор главному редактору газеты «Саратовский расклад» Владимиру Спирягину, которого обвинили в клевете на вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина. Журналист приговорен к 180 часам обязательных работ. В Польше завершается подсчет голосов на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Лидирует оппозиционное движение «Гражданская платформа» Дональда Туска. Турция стягивает войска к границе с Ираком. Решение об этом было принято после вчерашних событий на границе, когда в столкновении с курдскими боевиками были убиты 17 турецких военнослужащих и 8 пропали без вести. В Багдаде жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 6 человек, более 10 ранены. Парламентская ассамблея Совета Европы осудила антисемитские высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Численность безработных в России в сентябре увеличилась на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 4 миллионов 480 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. При этом только каждый третий безработный был официально зарегистрирован в службе занятости. Говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей – это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Конкурс на право создания в России портовых особых экономических зон может быть объявлен до конца текущего года, заявил заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Максим Быстров. В соответствии с законом, одобренным парламентом страны, они могут быть образованы на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Развитие аэропортов, а также морских и речных портов для российского правительства сегодня является одним из приоритетных направлений модернизации транспортной инфраструктуры страны. Об этом заместитель министра транспорта Александр Мишарин.
У нас несколько проектов комплексных. Первое – это проекты, связанные с комплексным развитием морских транспортных узлов, которые включают развитие порта, железные, автомобильные, дороги и так далее, всей системы логистики. Это Новороссийский транспортный узел, это Мурманский транспортный узел, это Дальневосточный на базе Находка и Восточный, и Балтийский на базе Услуга. И сейчас мы рассматриваем новый проект Балтийск Калининградской области.
Мировые цены на нефть находятся сегодня на спекулятивном уровне и подогреваются рядом конфликтов в нефтедобывающих регионах, считает вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Согласно оценкам его ведомства, долгосрочная средняя цена на нефть составляет $50 за баррель, но в сопоставимых ценах с учетом инфляции она может вырасти через 10 лет примерно до $60. В течение последней недели мировые цены на нефть поднимались выше $90 за баррель, что, по словам Алексея Кудрина, оказывает негативное влияние на развитие мировой экономики.
Такие высокие цены на нефть, которые сейчас сложились, они могут затормозить рост мировой экономики. Некоторые прогнозы такие объявлялись. Но пока это не общее мнение всех экспертов. Но, конечно, это такая цена на нефть увеличивает издержки, снижает возможности предприятий по прибыли. И, конечно, в конечном счете такое влияние есть, но пока оно не проявилось сильно.
Государственная компания «Российские железные дороги» рассматривает возможность покупки пакета акций германской железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля 2007 года правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой государством. Предполагаемая стоимость пакета – более 3 миллиардов евро. По конституции Германии государство должно владеть большинством акций национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, которая по плану будет управлять всей железнодорожной инфраструктурой Германии в течение ближайших 15 лет. Специальный государственный регулятор обеспечит доступ к ней конкурирующих частных компаний-перевозчиков. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге 21 декабря 2007 года, заявил представитель компании. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать здесь 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Говорит главный экономист российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Идет достаточно мощный приток иностранных инвестиций. Мы видим, как строятся все новые и новые заводы, объявляются планы именно иностранными инвесторами. Конечно, вот на этом фоне наше отечественное автомобилестроение не всегда чувствует себя хорошо, но просто это некая объективная проблема. Мы все-таки видим, что качество тех продуктов, которые мы готовы производить, оно, в общем-то, проигрывает.
Японская компания Toyota вновь уступает американской General Motors по количеству проданных автомобилей. За 9 месяцев 2007 года Toyota, судя по представленным сегодня данным, продала во всем мире 7 миллионов 50 тысяч автомобилей, тогда как General Motors на 10 тысяч больше. В первом полугодии объем продаж автомобилей компании Toyota впервые превысил показатели General Motors – крупнейшей автомобильной компании мира на протяжении последних 76 лет. Курс доллара на сегодня 24 рубля 85 копеек, на завтра 24,81. Евро сегодня стоит 35 рублей 53 копейки, курс на вторник оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит по традиции репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В Амстердаме уже 16 лет работает субботняя русская школа для двуязычных детей-иммигрантов из России и детей смешанных браков. В этом году здесь уже появились ученики во втором поколении, то есть дети бывших учеников. Создателем школы был настоятель православного Свято-Никольского храма в Амстердаме. Однако религиозного преподавания в школе нет, и двери открыты всем детям, которых сегодня в школе около 100. Об опыте обучения русскоязычных детей в Голландии рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
А как найти то, что сам не знаешь?
А, то.
Так, да. Какой это у нас будет?
Это да. То, лично. Нет, указатель.
Правильно, Вера.
Принцип был с самого начала профессионализм. Профессионализм был очень важен и остается важным.
Директор русской школы, протоиерей, настоятель Свято-Никольского храма в Амстердаме Сергей Овсянников.
Если дети растут в семье, даже ежели в семье говорят на русском языке, то дети постепенно все-таки переходят, будь то на английский или голландский. А школа – это то место, где они узнают, что русский язык – это не какая-то причуда родителей, это не есть нечто. Нечто изолированное, а на нем можно играть, на нем можно говорить. Поэтому
есть
так.
Другие дети, которые пользуются этим языком, это очень, извините,
да.
Это очень важно, потому что родители – это все-таки что-то отдельное.
Заведующая учебной частью русской школы Наталья Розанова.
Вот главная цель – вырастить гармоничных детей, чтобы вот этого раскола внутри них не было, чтобы не было вот этого ощущения, что они стесняются, скажем, маму, которая говорит по-голландски, но с акцентом. Или они стесняются, что дома едят не такую еду, которую, да, чтобы они понимали, что бывает по-разному, и что, так сказать, и так, и сяк хорошо.
И вы знаете, это еще зависит от возраста. Я знаю, например, для своих собственных детей, что был какой-то возраст, когда им было там 10, может быть, 11. Действительно, был такой момент, они немножко стеснялись. Но это быстро прошло. Уже там, начиная с 13-14, им, наоборот, нравилось, что они особые, что они говорят на каком-то другом языке. Вот.
Вы ходите каждую неделю?
Да, по субботам всегда.
11-летний ученик русской школы.
Сами приезжаете издалека или...
Ну, я, во всяком случае, с Гарлем, это недалеко, там, с нам на поезде.
И не лень вставать каждое утро?
Нет, вообще-то.
Почему? Потому что хочется к ребятам?
Тоже. Мне тут
или
нравится
учиться.
Очень. Учиться тоже.
Это, по-моему, исключение, чтобы учиться нравилось. Или здесь интереснее, чем в голландской школе?
Ну, по-моему, интереснее. Ну, тут 4 уроки, которые мне нравятся, а там по-другому.
А что больше всего нравится в русской школе? Читать или писать? Или разговаривать?
Историю.
Историю России.
Да, это очень интересно там все. Там, например, там Невский, Александр Невский там, и был Юрий Долгорукий. Очень интересно все. Голландская история, она не очень большая,
да,
скажем.
Интересно еще показалось, очень интересно показалось, что вы сказали, что всего 20% детей из Амстердама. То есть многие родители предпринимают, на мой взгляд, нечеловеческие усилия, что в каждые выходные это очень тяжело, когда и так нет времени. Времени вообще побыть с семьей, работаешь.
На самом деле, действительно, у нас сейчас очень много приезжих, так сказать.
Наталья Розанова.
Дело в том, что с годами у нас возникла некоторая уже репутация школы строгой, скажем так. И, в общем, мы, так сказать, в большей степени соответствуем названию школа, в отличие от некоторых других школ, которые есть в Голландии. Я совершенно не хочу говорить ничего дурного. Школ много, они все разные. Но именно в силу того, что есть маленькие школы, они больше похожи на кружки.
А здесь это действительно школа с набором предметов, который хорошо продуман.
Сергей Овсянников.
И с громадным количеством преподавателей. Сколько у нас? 15-16? 15 преподавателей.
То есть по какой методике вы работаете?
Мы работаем по своей методике. Мы работаем по методике, которая сложилась со временем. Наблюдая детей внимательнейшим образом, наблюдая результаты, которые мы получаем. Скажем, если у нас начало было там письмо и чтение только, то в какой-то момент мы почувствовали, что дети прилично пишут, вполне бегло читают, но часто просто совершенно не понимают смысла прочитанного. То есть слов они не знают. Мы ввели отдельный предмет развития речи. Корректирование самой речи с точки зрения интонации, с точки зрения произношения. У нас даже одно время логопед работал. И это дало невероятный результат. Это просто мы даже не ожидали.
Дома. Вы как разговариваете? Только по-русски или по-голландски тоже?
Ну, я смешиваю слова.
11-летний ученик русской школы.
С мамой по-русски, с папой по-голландски?
Нет, они вместе русские.
Оба русские?
Да. Ну да, они не очень хорошо у меня говорят по-голландски. Они тоже ошибки делают, так же, как я по-русски.
Так а как вот, если, например, вы в компании, то немножечко стыдно, что родители хуже по-голландски говорят или нет?
Ну, они всегда. И уже там привыкли некоторые уже родители от моих приятелей там. Привыкли уже, что они так путают предложения.
Это смешно, интересно или...
Это смешно.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Главная тема следующего часа информационной программы «Время свободы». Как политики и историки в России и США вспоминают Карибский кризис, начавшийся ровно 45 лет назад. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы поблагодарить всех, кто пришел 21 октября проголосовать за лучшее.
Более 70% избирателей одобрили реформу, предусматривающую прямые выборы президента.
Референдум станет началом нестабильности.
История докажет, насколько стратегически правильными были решения съезда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».